революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в гостях ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Высшей школы экономики Научно-исследовательского университета, доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сегодня поговорим о событиях почти 90-летней давности, год Великого Перелома, 1929 год. Собственно, трагические действительно события, которые изменили развитие Советского Союза, России, в общем, до сих пор дают себя знать. Олег Витальевич, добрый вечер. Как вот вы считаете, как складывалась эта картина противостояния? С одной стороны, Сталин и его большинство, с другой стороны, Бухарин, правые, те, кто выступал за более медленные темпы индустриализации. Вот если немножечко отойти назад от событий 29-го года, давала ли вот эта новая экономическая политика, которая велась до перелома, повод для какого-то серьезного беспокойства за модернизацию страны?
Я бы начал с того, как сегодня у нас складывается картина из этих событий. Она как бы из кубиков состоит. Таких очень, знаете, прямых и простых, я бы сказал, кубиков. И первый кубик – это то, что нужна была индустриализация, и ее в рамках НЭПа нельзя было провести. Поэтому Сталин предложил свою программу. Правые Бухарины и его сторонники обычно называют именно Бухарина.
Хотя Рыков тоже очень важен.
Я бы сказал, важнее. Они выступали против индустриализации. Сталин их победил. Были организованы определенные действия в рамках первой пятилетки. Коллективизация, индустриализация. Все это завершилось успешно. В дальнейшем успехи нарастали. И таким образом страна оказалась подготовлена к войне, и все получилось вот так, как должно было получиться, и как нужно было, чтобы получилось. Да? Mm-hmm. Вот. Но если мы, конечно, начнем к этим кубикам присматриваться, то увидим, что на самом деле каждый из них был совсем не таким. Mm-hmm. Я бы даже сказал, был совсем другим. Вот первый действительно вопрос, на который вы обратили внимание, что же там с НЭПом было? Понятно, что НЭП, как и любая другая политика, требовал определенных корректировок и изменений. Это нормально. Вообще не существует политик на многие десятилетия или даже на одно десятилетие.
И даже всерьез и надолго.
Да. Поэтому, конечно, они должны были каким-то образом этот НЭПовский курс корректировать, и они это делали. Между прочим, когда возник вот этот вот знаменитый кризис в конце 28-го года, хлебозаготовительный, то были приняты достаточно жесткие меры, которые означали существенную уже корректировку НЭПа, и приняты-то они были, что называется, единогласно. То есть там никаких разногласий не было. Откуда и каким образом возникли разногласия? Разногласия на самом деле возникли по двум причинам. Первое, потому что Сталин, после того, как удалось избавиться от таких очень значимых и влиятельных фигур, как сначала Троцкий, потом Зиновьев, Каменев и так далее.
Это к декабрю 27-го года.
Да, это уже, да, на самом деле, уже в 26-м году, но формально действительно все завершилось в 27-м году. Стало ясно, что у Сталина есть полная возможность взять власть в свои руки полностью. По крайней мере, попытаться это сделать. И он очень активно начал этим заниматься. И, собственно говоря, определенные члены Политбюро, которые не хотели идти просто так вот в фарватере Сталина, как многие были готовы на это. А некоторые, например, тот же Рыков, который был председателем правительства, то есть он стал наследником Ленина фактически, да, потому что Ленин, как мы знаем, был председателем правительства, или Бухарин, фигуры более такие самостоятельные, они не собирались играть вот в эти вот политические поддавки и, что называется, становиться клиентами Сталина. Да? Они себя ощущали как равноправные цены политического коллективного руководства. Когда стало совершенно очевидно, что Сталин будет добиваться своего, это, естественно, спровоцировало определенные трения и столкновения. И вторая экономическая сторона вопроса. Это совершеннейшая неправда, что правые, так называемые, это, конечно, ярлык, который на них потом навесили, выступали якобы против индустриализации. Ничего подобного. Они не выступали против индустриализации. Вообще никто не выступал против индустриализации. Все прекрасно понимали, что индустриализация нужна, что она началась, конечно, не при советской власти, а, собственно говоря, еще до советской власти. При государе-императоре. И была, между прочим, достаточно успешной. И что ее необходимо продолжать, эту индустриализацию. И никому, что называется, в голову бы не пришло сказать, что нам не нужна индустриализация. Речь шла о том, какими способами эту индустриализацию осуществлять. И Сталин предложил такие способы, которые люди, занимающиеся практической экономикой, просто не могли принять. Фактически он предложил в определенной степени возвращение к военно-коммунистическим мерам, которые, собственно говоря, показали свою неэффективность, которые спровоцировали, как мы знаем, массовые восстания в стране, разрушили экономику и вынужденно были заменены НЭПом.
А в какой степени справедливо, что Сталин взял программу Евгения Преображенского, одного из теоретиков левой оппозиции, соратников какой-то период Троцкого, так сказать, вот эта дань на крестьянство?
Я думаю, это не очень справедливо, потому что Сталин, конечно, не предполагал никакую дань с крестьянства брать. Он предполагал полностью уничтожить старый класс крестьянства и создать новый класс советского колхозного крестьянства. Это совершенно разные вещи. То есть, если левые оппозиционеры, за что Сталин, кстати, их очень сильно критиковал в свое время, предлагали поднажать на крестьян и, прежде всего, на зажиточную часть деревни для того, чтобы получить для государства больше продукта и, соответственно, получить какие-то ресурсы из-за границы и так далее, благодаря продаже, скажем, хлеба, то Сталин вообще-то, что называется, переплюнул их, если хотите.
То есть он оказался большим радикалом, неожиданно.
Абсолютным радикалом. И он предложил просто лишить крестьян их средств производства, земли, потому что мы помним, что первая волна коллективизации шла вообще-то под лозунгом преимущественного создания даже не артелей, а коммун. То есть всеобщего обобщения всего, что у крестьян было. Вот. И когда Сталин предложил эту политику скачка, то в силу разных причин ему удалось ее реализовать. И вполне предсказуемо, о чем, собственно говоря, и его критики говорили с самого начала, этот скачок потерпел крах. И это вот второй кубик, который, так сказать, совершенно не соответствует действительности, что на самом деле первая пятилетка, конечно, совершенно не была выполнена в 4 года.
Она вообще... Хотели в 3 даже, по-моему, был момент.
Были там и 3-4. Про что только не говорили, догоним, но на самом деле ее просто не выполнили. Да, вот по всем основным показателям, такой есть фундаментальный показатель для индустриализирующейся страны, это производство чугуна. Вот, первоначальные планы, так скажем, умеренные планы сравнительно пятилетки предполагали 10 миллионов тонн на 32-й год. Сталин повысил этот показатель. Я говорю Сталин, потому что он персонифицировал с собой.
И его фракция.
Да, его фракция, так скажем. Повысил этот показатель до 17 миллионов тонн. На самом деле выполнили в 32-м году 6 миллионов тонн. А на 17 миллионов вышли только в 1950. И там по всем показателям. Там, условно говоря, трактор. Да, это же вот считалось, что это важно очень, потому что будет коллективизироваться сельское хозяйство.
Ну и вообще трактор — это танк.
Да, это очень важно. Да. Вот сначала запланировали 53 тысячи, потом повысили эти планы до 170 тысяч, получили 49 тысяч. А на 170 тысяч вот вышли только в 56-м году. То есть уже и Сталина долго, давно уж не было. И так далее, и тому подобное. И, конечно, очень сильно еще подорвали сельское хозяйство. Урожаи упали очень резко по сравнению с 28-м годом. Сбор зерна был намного ниже, хотя 28-й год был не самый успешный. То есть, если в 28-м году получили порядка 73 миллионов тонн, то в 32-м году, по официальным данным, 70, но это неправда. Вот есть сейчас пересчеты наших историков, очень серьезных экономистов, которые дают оценку такую 55-60 миллионов тонн. То есть намного ниже, чем в 28-м году, что, конечно, привело к серьезным трудностям продовольственным, а затем и голоду.
Но это все еще на фоне зернового экспорта, который увеличился.
И все это еще на фоне зернового экспорта, потому что политика скачка предполагала массовые закупки оборудования за границей, естественно, за валюту. И в это время, как мы знаем, разразился мировой экономический кризис. Он, с одной стороны, помог большевикам. Вот, в отличие, есть сейчас такая легенда, что там западные страны не хотели продавать, иначе как за хлеб, поэтому голод. Это все неправда. Продавали с большим удовольствием, потому что кризис.
Да, но с другой стороны, продавали многое то, что, может быть, раньше не продали бы. Военные технологии.
Продавали очень охотно многое, потому что был кризис. И с этой точки зрения это работало на советскую индустриализацию, но, с другой стороны, кризис, естественно, снизил потребности в тех продуктах, которые составляли основную часть советского экспорта.
Это зерно и лес, да?
Зерно, лес и нефть. Угу. Вот. Соответственно,
и цены падают.
Начали падать цены, особенно, конечно, заметно на зерно. Это понятно в условиях кризиса, когда люди меньше потребляют и так далее. И в результате в 1931 году страна оказалась в огромных долгах, просто в колоссальных долгах. Вот для примера я могу такие цифры привести. В 1927 год они вошли с долгом 400 миллионов золотых рублей. Это очень много. Но в 1931 году уже этот долг достиг 1 400 000 000 000. Так вот, я как-то делал прикидки, это приблизительно 640 тонн золота. Это очень много, учитывая, что добыча золота в СССР в 1931 году достигла только 55 тонн. То есть нужно было где-то взять 600 тонн и непонятно где. Понадеялись на Дальстрой. Тогда в 1931 году образовали там вот этот трест.
Колыма,
туда стали поступать заключенные и так далее, но Колыма абсолютно в первые годы не оправдала, что тоже можно было предположить. Да? То есть там надеялись сразу на какие-то десятки тонн золота, а на самом деле речь шла о сотнях килограммов в первое время. Да? И таким образом страна оказалась в крайне тяжелом положении. Законы скачка, они предполагают, это не только у нас было,
Китай.
Прежде всего еще, тут, конечно, мы можем вспомнить, они предполагают достаточно, если хотите, безответственную и хаотическую трату ресурсов, полученных достаточно большой ценой, как мы понимаем. Вот. Почему? Потому что экономика отставляется, что называется, в сторону, и над ней абсолютно господствуют политические приоритеты.
Ну, давай-давай.
Давай-давай. То есть расчет очень простой. Вот не получить нужно не то, что можно получить, а то, что мы хотим получить. И, соответственно, растрачиваются очень большие ресурсы на нулевые циклы. Что называется, деньги вкладываются в фундаменты. на которых потом очень часто не вырастают предприятия, но деньги уже потрачены. Нередко оборудование, закупленное вот за золото и оплаченное большой очень ценой, в том числе и человеческими жизнями, потому что голод начинается в стране, оно нередко не используется. Такие случаи тоже есть в документах, хотя эти все вопросы требуют еще, нужно сказать, серьезного изучения. И в результате правительство начинает немножко отыгрывать назад. Они сокращают фронт этих капитальных работ, консервируют очень большое количество строек для того, чтобы сосредоточиться на каких-то ключевых стройках. Но уже поздно, уже все запущено, уже это все работает, уже рабочих нанимают, там они приезжают, начинают работать, уже вот вложены определенные средства, закуплено оборудование, и уже очень трудно отыграть назад. Но, тем не менее, вот этот острейший кризис на рубеже пятилеток, первый и второй, и это, кстати, вот по поводу кубика о досрочном выполнении в 4 года, когда не выполняются не только сельскохозяйственные планы и возникает голод в стране, но и не выполняются индустриальные планы, на которые, казалось бы, все было вот заточено, и в них вкладывали последнее, а все равно происходит срыв. Да? Ну, по закономерности вот скачкообразного развития, о чем, кстати, предупреждали специалисты, посаженные в конце 20-х годов в тюрьмы специалисты. Они обо всем этом говорили.
Ну да, это вот дело промпартии.
В том числе и дело промпартии.
Много было экономистов, Янов попавших.
И Сталин как в этих условиях себя повел? Он, конечно, не признал своих ошибок. Он объявил просто, что пятилетку выполнили, не назвал, между прочим, ни одной цифры в своем выступлении на январском пленуме в 1933 году. Он просто привел такие вот общие формулы. У нас не было авиационной промышленности, у нас теперь она есть, у нас там не было химической, у нас теперь есть. Это все относительно соответствовало действительности, но цифры никакие он конкретные не приводил, потому что они бы показали, что пятилетка не выполнена, но выводы были сделаны, и это еще один кубик, который у нас сегодня очень, так скажем, превратно толкуется и рассматривается, что не было якобы другого способа вести индустриализацию.
Ну да, что при НЭПе нельзя мобилизовать ресурсы и вообще двигаться вперед. Вот.
Но сам Сталин на самом деле продемонстрировал, что был другой способ. Это он сделал как раз в годы второй пятилетки. Не преувеличивая значение тех реформ, которые были проведены, они, конечно, шли все-таки в русле вот уже принятого курса, но, тем не менее, они позволили очень многое изменить. Какие это были реформы? Прежде всего, резко сократили вот эти вот плановые показатели. То есть, вторая пятилетка планировалась уже гораздо более сбалансированно.
И капстроительство тоже, по-моему.
Естественно, сокращается вложение в капстроительство. То есть, происходит то, о чем, собственно говоря, нужно было подумать как раз в годы первой пятилетки, о чем самонадеянно не подумали. Да? А в области сельского хозяйства была проведена такая очень важная инновация, как массовое наделение крестьян личными хозяйствами.
Ну, то есть им вернули клочок того, что у них отобрали.
Им вернули клочок того, что им отобрали, но этот клочок обеспечил такую ситуацию, вот, что в последующие годы, а голод-то, собственно говоря, вот, скажем, в 1936 году опять был голод, но он уже не был таким массовым, потому что крестьяне могли пользоваться своими подсобными хозяйствами, которые у них отобрали в начале.
И торговать на рынке.
Торговать на рынке и еще кормить город. Да? И вот, на 1937 год, например, крестьянские хозяйства, 1937-1938 год, составляли около 5% земельных площадей.
Это личные площади.
Личные. Вот эти маленькие участки. Это порядка, то есть 1/20 часть. Но на этой 20-й части производилась четверть сельскохозяйственной продукции. Четверть. Причем овощей и картофеля почти 40%, а мяса и молока почти 70%. То есть потенциал, конечно, был огромный у этих хозяйств, несмотря на то, что их всячески подавляли, облагали налогами. Да. Вообще это все очень, так сказать, все равно не приветствовалось и смотрели на это косо, что называется. Вот. Но, тем не менее, они вот выручили очень сильно страну. Спрашивается, почему нельзя было начинать коллективизацию именно с такой вот модели? Да, понятно, хорошо. Обобществляют основные площади сельскохозяйственные, но оставьте крестьянам, не нужно их загонять в эти коммуны совершенно безумные. Не нужно у них отбирать последнюю корову, которая...
Хотелось полного рабства.
Вот. Вот.
Полного подчинения.
Да. Таким образом, вывод из этого один. В годы второй пятилетки Сталин продемонстрировал, что все-таки даже в рамках этой модели, которую мы назовем условно-сталинской, существовали, если, конечно, не альтернативы, но некоторые варианты более разумной экономической политики.
То есть безумие могло быть меньше.
Безумие могло быть гораздо меньше, а это значит, что были бы гораздо лучшие результаты и гораздо меньше жертв. Потому что нужно отметить, это есть на этот счет определенные подсчеты, что основной как раз экономический скачок, если хотите, экономические достижения предвоенного периода были получены именно в годы второй пятилетки. Их даже экономические историки с легкой руки одного очень, он уже умер, к сожалению, наш известный историк экономики советской, он их назвал три хороших года. 34, 35, 36. А потом не удержались, опять сорвались в террор, который тоже очень сильный и нанес удар по экономике, но опять же, террор это в чистом виде политический фактор, это не экономическая необходимость. Поэтому, если вот делать такие какие-то выводы, то что на самом деле произошло? Если Бухарин, Рыков и другие деятели, разделявшие взгляды, говорили о том, что, конечно, политика это очень важно, но давайте мы все-таки будем учитывать некоторые закономерности и потребности экономического развития, которые, ну, все равно своего потребуют, что называется, никуда мы от этого не денемся, то Сталин сказал, политика важнее всего, нет крепостей, которые не могут взять большевики.
Завтра война еще очень важна, все время подстегивал этим фактором.
Про войну...
Крепость.
Да, про войну все говорили. Это и Бухарин, и Рыков, и... Тут не было никаких, разногласий. Да. Про войну они все думали и говорили. Вот. Вопрос был только вот какой. Задавит ли политика полностью экономику, то есть, как предполагалось, денег уже не будет в рамках там даже первой пятилетки. У нас же был не наркомат торговли,
снабжение.
А наркомат снабжения. Предполагалось, что будут снабжать. Да? То есть и так далее и тому подобное. Или, как считал Сталин, можно полностью подчинить экономику политике и сделать так, как нам нужно. Это оказалась такая очередная утопия, очень на самом деле затратная, оплаченная большим количеством как материальных, так и человеческих ресурсов.
Хорошо, у меня вот такой вопрос. Сейчас историки разобрались все-таки с ценой этого великого перелома. В подсчетах жертв, скажем так, того, что называется коллективизацией или раскрестьяниванием, вместе с голодом или голодомором, так сказать, который охватил Украину и Нижнее Поволжье, и Северный Кавказ. Вот мы можем говорить о цене, так сказать, этой невероятной совершенно истории?
Да, уже много в этом отношении сделано, конечно. И тут нужно отметить, что вот эта вот политика, если ее брать в целом, я вот это тоже еще подчеркну, и первую, и вторую пятилетку, и третью, когда стали гораздо больше вкладывать, кстати, именно в третьей пятилетке, стали больше средств складывать в военную промышленность. До этого, кстати, она такими уж высокими темпами не развивалась. Что мы здесь видим? С одной стороны, мы видим достаточно высокие темпы промышленного развития. Это по пересчитанным таким цифрам, потому что, конечно, советские показатели сверхвысокие, но это понятно, как они получены за счет манипуляций ценами. Это чисто, то есть не производство росло, а цены росли, поэтому получались высокие показатели. Но пересчитанные данные где-то все-таки более не менее так все сходятся, серьезные специалисты, где-то на 10% в год роста промышленного производства. Это много, это хорошо. Это выше, чем, конечно, в период царской индустриализации. Но, с другой стороны, конечно, цена. Этот вопрос, несомненно, стоит, и это важный вопрос. Действительно, эта индустриализация такого типа была оплачена очень высокими человеческими жертвами. Ну, мы как-то так принимаем цифру от 5 до 7 миллионов, 5-6 миллионов жертв голода. Порядка 2 миллионов так называемых кулаков были отправлены...
Ну, крепких крестьян.
Да, крепких крестьян были отправлены в ссылку вместе с семьями. Еще несколько сотен тысяч были отправлены в лагеря или попали за этот период, или попали под расстрел. В ссылке была очень высокая смертность, особенно первое время. И особенно детская смертность, что, в общем-то, понятно. Умирали дети и старики. И даже правительство на определенном этапе вынуждено было возвращать детей из ссылки, просто их передавали родственникам, лишь бы, так сказать, как-то снизить эту смертность. То есть речь идет в общей сложности, если брать вот только голод и коллективизацию, мы можем говорить, видимо, о цифре порядка 10 миллионов человек. Вот. Но плюс еще политические репрессии, это особый разговор, хотя, конечно, они тоже были важным методом обеспечения этого большого скачка, да, так же, как и в других странах. Вот. Проблема еще заключалась в том, что в результате такой вот политики скачка, конечно, формировалась, ну, так скажем, не вполне эффективная экономическая модель. Она была нацелена на мобилизацию ресурсов и умела хорошо забирать ресурсы на нужды индустриализации, в том числе и сельского хозяйства, да, невзирая ни на какие жертвы. Но в самой промышленности была большая проблема освоения этих ресурсов, эффективности освоения этих ресурсов.
Качество,
очень высокие были всегда показатели брака и перехода на выпуск новой продукции. То есть система работала только в том случае, в смысле перехода на выпуск новой продукции, если ей директивно это приказывали. То есть сами предприятия не были в этом никак заинтересованы. И еще один, конечно, очень важное последствие – это, конечно, стагнация сельского хозяйства. Потому что оно стало...
Это вы мягко сказали.
Ну, оно...
Разорили просто.
Да, можно сказать, что по таким показателям, как зерновые, в довоенные годы мы наблюдаем стагнацию. То есть в 28-м году было 73 миллиона тонн, и в 39-м было 73.
Да, ну, по животноводству-то...
А по животноводству катастрофа. Ужасная была катастрофа, это правда. Вот если в 28-м году было 32 миллиона лошадей, то в 39-м осталось только 17. А по коровам было 29 миллионов, а осталось 24. Это прирост населения. Поэтому постоянно не хватало, конечно, продовольствия в стране, и особенно острыми были проблемы с мясом и с молоком. Вот. Но одновременно были очень большие проблемы в социальной сфере. В каких-то областях, вот, предположим, образование, особенно специальное образование, техническое образование, конечно, наблюдался достаточно большой прогресс, потому что индустриализация требовала специалистов. Но В других социальных сферах, которые были не менее важны для индустриализации, ну, например, в жилищном строительстве.
Ну, там, по-моему, просто остановка.
Да, там была, строили. Там была остановка. Там пошли по пути строительства так называемых соцгородов, то есть по остаточному принципу. Строили предприятия, при нем соцгород. Соцгород – это были бараки, фактически. Предполагалось, что потом, когда-нибудь... мы построим нормальные, так сказать, дома.
Строят.
Да. А что это означало для индустриализации? Это означало, что не было возможности нормального воспроизводства рабочей силы. Потому что вы... это очевидная вещь. Как будет работать рабочий, который не выспался, которого там грызли всю ночь клопы, условно говоря, который спал вот в этом вот общежитии.
Да там просто эпидемии же были все время.
И это бывало...
ТИФ там и прочее.
ТИФ сопровождал, особенно вот голод, был в крупных городах был ТИФ тоже. То есть это сказывалось прямо на производительности труда, и таким образом вот была вот такая вот как бы недоиндустриализированная индустриализация. Потому что индустриализация все должно быть все-таки сбалансировано. Она должна, с одной стороны, подтягивать, конечно, к высоким темпам развития промышленности, она должна подтягивать и социальную сферу, и сферу образования, и сельское хозяйство тоже в определенной степени, потому что надо же рабочих кормить, да? Вот, к сожалению, она такая была однобокая, эта индустриализация. Еще был, конечно, очень нежелательный ее результат такой, который оказал долгосрочное влияние на развитие экономики и вообще страны, это создание огромного ГУЛАГа, который стали использовать тоже как производительную такую силу. А это не экономная, конечно, структура экономическая. Вот, хотя многие полагают, ну, это же дешево было. Это не было дешево. Это было на самом деле дороже, чем наемный труд. Потому что, когда мы рассчитываем стоимость принудительного труда, нужно учитывать все. Содержание карательного аппарата, перевозку заключенных, организацию лагерей, неэффективность использования этих рабочих, потому что их, как правило, в ГУЛАГе использовали бесконтрольно и неэффективно. Да? Вот. Поэтому, условно говоря, инженер, которого государство сначала выучило,
потом посадило,
и он там копает канавы, это, понятно, совершенно никуда никаким результатом не приводило, а наоборот приносило большой материал. Я уже не говорю, тут иногда приходится уходить от совершенно понятных моральных оценок, просто вот будем, так сказать, вот так цинично рассуждать об экономике.
Вот да. Как Сталин рассуждал.
Ну, например, да. То есть, ну, в чем было преимущество этой лагерной экономики? В том, что этих заключенных можно было в любой момент посадить вот в эти теплушки и перекинуть на какой-нибудь другой объект.
Да, с Беломорканала на канал Москва-Волга.
Приблизительно, вот так, да? Вот. Но с точки зрения экономической эффективности тут были большие проблемы. Экономика ГУЛАГа, как правило, отвергала механизацию. Потому что начальству лагерному было невыгодно использовать машины, которые ломаться могли, еще чего-то. А человек с лопатой, он, как говорится, если и умрет, то нового пришлют.
Хорошо. У меня вот такой вопрос про роль личности все-таки, если вернуться к началу. Вот как вы объясняете, что если в 28-м году сторонники Бухарина в июле на пленуме смогли добиться, так сказать, смягчения чрезвычайных мер там, против кулачества, там, в сельском хозяйстве и так далее, то вот у них какая-то коалиция там возникает, так сказать, с умеренной, может быть, частью Политбюро и ЦК, то уже в апреле, так сказать, там, их фактически разгромили, да, вот эту группу. А в ноябре, ну вот тоже, может быть, на днях тут юбилей будет, Бухарина уже убирают из Политбюро, ну, значит, Рыкова через год, хотя он уже покаялся и так далее, убирают из Совнаркома. Что, они оказались слабее личностями волевыми там, или их вязала партийная дисциплина? Почему они не смогли бороться за свои взгляды, хотя, в общем, у них было сочувствие части партийной верхушки, да и, кажется, и в ГПУ там были люди, которые тоже предупреждали, что крестьяне-то могут восстать. Кстати говоря, крестьяне и восставали, в общем.
Да, 3 миллиона крестьян восстало только в начале 30-го года. Была настоящая крестьянская война. Мы об этом мало что знали. Теперь мы об этом знаем хорошо. И, конечно, это тоже заставило вот Сталина маневрировать. мы помним это знаменитое
головокружение.
Его головокружение от успехов и так далее. Действительно, это не были слабаки, как их иногда представляют в нас в некоторые публицисты, пишущие на исторические темы, и в массовом сознании. Это были достаточно опытные, с большим весом политические деятели, соратники Ленина, старые члены партии и так далее. Не могу сказать, что эти все проблемы хорошо изучены. Совсем не могу похвастаться этим.
Документов мало?
Да и документов вроде сейчас уже достаточно много. Просто интерес ушел. Очень жаль, этим не занимаются, да. Вот. Но что я могу сказать об этом на основании вот своих каких-то знаний и представлений об этом, об этой ситуации политической? Конечно, идеальным вариантом для страны и для партии было бы сохранение так называемого коллективного руководства, которое существовало в течение 10 лет, вот с тех пор, как большевики взяли власть, и до того, как вот, действительно к концу 28-го года Сталин его сломал полностью. Или, лучше сказать, может быть, окончательно, действительно, уже в 29-м году. Но в 28-м уже многое решилось. Вот, значит, что произошло с коллективным руководством? Его, конечно, разрушил один человек. Это Сталин. Это, несомненно, это просто даже не нужно тут спорить по этому поводу.
Но, то есть он создал свою фракцию.
Он сначала создал свою фракцию, в которой он, конечно, имел преобладание. Да? Uh-huh. Вот. А потом он подавил эту свою фракцию, он ее тоже репрессировал, он ее тоже в течение последующих лет разогнал.
Зачистил,
что называется. Uh-huh. Да. Вот. И, конечно, вот, нужно посмотреть на эту фракцию. Вот в нее, конечно, вошло большое количество людей не очень самостоятельных. Ну, таких, например, как Ворошилов. Вот. Или Микоян. То есть это были люди, которые, ну, что называется, шли полностью за Сталиным. К их числу, кстати, можно вполне отнести и Молотова, который, казалось бы, должен был быть фигурой более самостоятельной, но он постоянно следовал фарватере Сталина и очень сыграл важную роль в том, чтобы Сталин победил. У Сталина, конечно, были определенные аппаратные рычаги в руках. Но я бы обратил сегодня, вот в это очень короткое время, я бы обратил внимание на то, о чем вы сказали, что действительно мы очень часто недооцениваем личный, персональный фактор во всех этих событиях. Вообще он играет в истории гораздо большую роль, чем мы привыкли об этом думать. Ну, у нас есть такой немножко марксизм, такой вульгарный в головах, да, что все, что произошло, это как бы закономерно. Нет, в истории гораздо больше случайного, чем закономерного, и от позиции того или иного лидера очень многое зависит. И вот с моей точки зрения очень важную роль в проигрыше группы Рыкова-Бухарина сыграли грубейшие политические ошибки Бухарина. В частности, его ничем не мотивированный на самом деле, какой-то очень импульсивный, я бы сказал, глупый, политический какой-то просто даже не знаю, как
наивный.
Это...
Наивный.
Глупый. Тут лучше глупый сказать. Просто, потому что политик такого уровня не имеет права на наивность. Он, так сказать, предложил союз, встретился с Каменевым, предложил союз Каменеву и Зиновьев, это как раз было летом, вот, в период того июльского пленума, о котором вот, вы как раз упомянули. И Каменев все это записал. А Бухарин был очень откровенен. Он буквально в подробностях рассказывал, какие столкновения в Политбюро происходят и так далее, какие у него сейчас отношения со Сталиным, как Сталин себя ведет. Каменев это все записал для того, чтобы передать это Зиновьеву, значит, эту информацию. И спрятал у себя в сейф, но его секретарь снял копию и передал троцкистам. До конца эта история не очень понятна, в какой степени тут участвовали органы ГПУ. Ну, предположим, что они в этот период никак не участвовали. В любом случае, значит, это просто такой вот несчастливый расклад событий. Троцкий, который ненавидел, естественно, Бухарина, потому что считал его человеком Сталина.
Решил разыграть такую разводку.
Да, он решил это все опубликовать. Они опубликовали листовку. И вот тут-то, по-моему, вот, уже вмешалась и ГПУ, и на радость Сталину эту листовку широчайшим образом стали кругом распространять. И все.
Право-левый блок, предательство партии, вот с таком
и все,
духе,
и да? Уже ничего не нужно было, потому что вот в апреле месяце 29 года, когда такое уже окончательная битва произошла, Бухарин говорит, ну вы видите, что происходит, вы видите, что эти меры не работают, вы видите, что... А ему кричат, ты лучше расскажи, как ты к Каменеву бегал. Угу. Все, уже других аргументов нет. Он им говорит о крестьянских восстаниях, о том, что падают хлебозаготовки, о том, что эти надо что-то делать, каким-то образом корректировать, надо думать и так далее. А ему говорят, ты нет, ты это нам не говори, ты лучше нам скажи про Каменева.
Ну, то есть большевиков не интересовало вообще, не интересовали жертвы, а вот интриги интересовали.
Это не большевиков, это сталинская фракция, сталинские соратники разыграли, блестяще разыграли, надо сказать, вот эту вот ситуацию, а партийный актив он пожимал уже плечами, и как это может быть? И знаете, в этой ситуации очень сложно, даже те, кто симпатизировали, там, скажем, тому же Бухарину, Рыков, кстати, был вне себя от ярости, потому что он ни сном, ни духом по поводу этой инициативы Бухарина. И это, конечно, была крупнейшая политическая ошибка, которая, вот с моей точки зрения, сыграла очень важную, если не критическую роль в разгроме вот, последних оппонентов Сталина в Политбюро.
Ну, ведь не последние же были. Там же еще было председатель Совнаркома РСФСР, ну, Сырцов,
это
там,
уже,
Ламинадзе.
Да, там, это уже второстепенные фигуры. Это как раз вот, и дело Сырцова-Ламинадзе как раз свидетельствовало о том, что партийный аппарат был недоволен политикой Сталина. Угу. Вот. Но Сырцов, он, конечно, ну, он был кандидатом там члены Политбюро, только недавно его назначили на эту должность, он вместо, по-моему, фактически, ну, можно сказать, что вместо Угланова. Вот. Хотя там, конечно, более сложно. Ну, неважно. Во всяком случае, он был назначен уже при Сталине. Да? И вот то, что он вступил вот в этот, вот, так скажем, заговор, mm-hmm. это свидетельствовало, конечно, о том, что партийный аппарат не очень сильно был доволен, особенно низовой партийный аппарат, политикой Сталина. Но они, к сожалению, уже не могли ничего сделать, потому что, во-первых, у Сталина в руках было Политбюро, во-вторых, у Сталина был в руках Центральный комитет, который в то время действительно голосовал еще пока реально, и, или более не менее реально. И самое главное, что у Сталина в руках были органы госбезопасности. И, строго говоря, вот как раз уже с Сырцовым полностью расправлялись органы госбезопасности. То есть их, его сторонников арестовали, их допрашивали, никакие там не партийные инстанции, ничего, этим уже полностью занималась ГПУ. Самого Сырцова таскали в ЦКК, но вот таких помельче уже, так сказать, ГПУ ими занималась.
Ну, а снятие Рыкова в 30-м году, все-таки оно было и замена его Молотовым. А для чего сделано Сталином, поскольку Рыков все-таки признал генеральную линию и в ошибках покаялся, и вроде бы потом, кстати, я был наркомом, если не ошибаюсь, связи. А почему все-таки Сталин его решил убирать?
Это, опять же, с моей точки зрения, связано с провалом сталинского курса в 30-м году. Дело в том, что 30-й год был очень плохой. Сначала вот эти, в начале года эти крестьянские восстания, потом, которые удалось как-то вот погасить уговорами, конечно, силой тоже, там воинские части использовали в том числе. Потом совершенно очевидно наметились провалы в индустриальных планах. Там все эти показатели там, по 20% роста за квартал и так далее, они даже близко не выполнялись. В общем, полный хаос, полная разруха. Высочайшая инфляция. Возник даже кризис разменной монеты, потому что никто не хотел брать деньги бумажные.
А монетки-то были серебряные.
Деньги бумажные никто не хотел брать, потому что они ничего не стоили. инфляция огромная, и была большая проблема. Карточная система, рабочие были очень недовольны, потому что продовольствия не стало в городах. Дело Сырцова-Ламинадзе, это уже вот чуть ближе к концу года. И тут вот это Сталин ставит вопрос, он чувствует, что вокруг него сгущаются тучи. Он уехал, кстати, в отпуск в это время и очень там себя плохо чувствовал. Все время жаловался на плохое самочувствие, на болезни. Я думаю, между прочим, это тоже было связано с определенными нервными перегрузками.
Ну, хорошо, что он уехал, он писем много написал.
Да, написал благодаря этому много писем. И вот в одном из этих писем в сентябре месяце он как раз Молотову написал о том, что надо снимать Рыкова. Потому что он не хотел вообще никаких людей в высших эшелонах власти, вокруг которых хотя бы потенциально могут возникнуть некие такие вот фракции недовольных. Да, вот. И да, вот и они подготовили. И, более того, характерно, что он сам не захотел брать на себя этот пост. Хотя, в принципе, он в 41-м году он это сделал. А в это время не хотел брать. И назначил Молотова.
Еще один вопрос, если коротко. Вот это народное сопротивление, о котором вы сказали, фактически массовое крестьянское восстание, особенно в Украине, но и в других регионах,
других тоже,
произошло.
Да.
А почему никаких успехов не удалось добиться? Почему не удалось сорвать коллективизацию?
Нет, крестьяне, вы знаете, никогда не... Крестьянские войны редко заканчивались победой. Вот. По многим причинам.
Ну, может, вождя, как батьки Махно, не оказалось
успешного? Да, во-первых, там не было единого вождя вообще. Это все, как правило, были локальные. Иногда только несколько деревень объединялись. Но, как правило, это были локальные восстания. Они выгоняли своих местных начальников, успокаивались. Но на самом деле кое-чего они добились. Ведь если в марте 30-го года коллективизацию там довели до 50 с лишним процентов, то через несколько месяцев после, в результате этих восстаний, удельный вес коллективизированных хозяйств резко уменьшился.
Ну, то есть притормозили.
Притормозили, крестьяне начали выходить из колхозов, и им стали это позволять.
Потом снова.
Этот процесс просто растянули на более длительный период. Вот так вот произошло.
Ну, почти последнее. А что-то за последнее время вот интересное появилось на эту тему, какие-то исследования к юбилею, или уже все позабыто?
Ну, была проведена вот недавно конференция в серии «История сталинизма» в Екатеринбурге. Она проходила. Как раз она была посвящена проблемам Великого Перелома в связи вот с этим таким печальным юбилеем. И выйдет том. Но вообще нужно честно признать, что вот разрабатываются, конечно, отдельные сюжеты, но, к сожалению, к этой тематике интерес профессиональных историков резко упал. Вот все, что я могу констатировать пока.
А доступ к документам?
В том-то и дело, что доступ к документам полнейший. И документов-то уже опубликовано огромное количество. Достаточно вспомнить вот серию Виктора Петровича Данилова «История советской... трагедия советской деревни», «Советская деревня глазами ВЧК УГПУ» и так далее. С моей точки зрения, они даже вот как бы до конца не использованы, эти уже опубликованные документы.
Ну, рассчитывать-то на что-то можно сейчас? Что, может быть, какие-то еще архивы откроются в этой тематике? Мы какой-нибудь найдем документ Политбюро, который нам откроет глаза?
Политбюро уже все документы, в принципе, доступны, и включая особые папки. Вот. Я бы так сказал, сейчас проблема не в документах, а в недостатке квалифицированных историков.
Ну что ж, вам карты в руки, раз вы работаете в университете Высшей школы экономики, ждем, что вы их подготовите.
Спасибо, да.
Спасибо, я благодарю нашего гостя, это ведущий научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Хлевнюк, а вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым. Реклама.